зеваки, поняв, что балаган окончен, занялись другими делами. Рынок вновь забурлил, и на нас перестали обращать внимание. Человек подошел к нам, улыбнулся и, посмотрев мне в глаза, сказал: «Привет, Гаррет». Мне не оставалось ничего другого, как ответить: «Привет, Бас». «Привет, Гаррет». «Привет, Бас», — лениво ответил я, приоткрыв один глаз. «Ты все дрыхнешь?» — спросил приятель. «Угу. Есть охота». Бас скривился и похлопал себя по животу. «А я при чем? Ну, ты же мой друг». «Ясен пень, что друг. Но пора научиться добывать себе жратву не только игрой в кости и карты с мелочью пузатой». «Эй!» — разочарованно вздохнул Бас и присел на краешек соломенного матраса. «Если тебе уже 12, а мне всего 11, это не значит, что ты умнее». «Если это не так, чего ж ты тогда ко мне пристаешь с нытьем про еду?» — хмыкнул я. «Дело есть». «Ну?» — я перестал изучать потолок и сел. «Тут в кости у сопливого кра играл один человек». «Ты-то как туда попал?» — удивленно спросил я. «В игровое заведение нас не спешили пускать. Кра от детишек-карманников никакой выгоды не было. Такие, как мы, только под ногами крутятся, да приличных клиентов чистят». «А вот попал», — хитро сощурил голубые глаза Бас. «Баса недаром называют пронырой. Он мог пролезть куда угодно. Другое дело, что за эти вылазки моему приятелю довольно часто перепадало на орехи». «Так что насчет этого человека?» «А, в общем, он играл с кра в кости и выиграл 3 золотые монеты. Я завистливо присвистнул. Лишь однажды я смог выудить из кармана прохожего золотое, так мы на него с Басом целых 2 месяца жили припеваючи, а тут сразу 3. «Ты думаешь, что сможешь их у него позаимствовать?» — осторожно спросил я у Баса. «Я вряд ли. А вот ты сможешь», — болезненно поморщившись, признался друг. «Ого», — хмуро сказал я. «А если что, за руки поймают меня, а не тебя». «Да не волнуйся», — беспечно отмахнулся Бас. «Этот тип похож на простофилю. Если что, я помогу. Мы же команда». Здесь он прав. За 2 года нашего знакомства и жизни в трущобах пригорода мы многое пережили вместе. И за этот срок у нас были как плохие, так и хорошие дни. По сравнению со мной, Бас не очень хорошо копался в карманах прохожих. У него вообще не было таланта чистить кошельки, и этот груз полностью лег на мои плечи. Зато Пронера владел другими талантами. Он мог заговорить зубы самому неназываемому, облапошить и надуть ближнего своего, смухлевать в кости или карты, или навести меня на человечка с оттянутым от монет карманом. «Тебе хорошо говорить», — не согласился я. «А вот тебе не надо быть таким угрюмым. Я хоть раз не того человека показал?» «Ладно», — вздохнул я. «Где твой золотой дядя?» «Сидит в грязной рыбе и наполняется под завязку вином». «Пойдем, покажешь», — неохотно произнес я. «У нас еще оставалась 1 серебряная и 5 медных монет, и рисковать шеей не было смысла, если бы не 3 золотых. За эти деньги стоило слезть с матраса и вылезти на холод. Мы выскользнули из старой покосившейся лачуги, служившей домом для 20 с лишним душ. Здесь жили такие же, как мы, бездомные бродяги. Над Авендумом властвовала ранняя весна. На земле лежал снег, а по ночам стояли такие же холода, как в лютом январе, когда многие, не имевшие крыши над головой, замерзали прямо на улице. И все равно, несмотря на холодную погоду, неприветливое серое небо и обилие сугробов, в воздухе чувствовалась весна. Неуловимо пахло распускающимися листьями, журчащими ручьями и грязью. Да-да, именно грязью, которая незнамо откуда каждый год появлялась в пригороде Авендума. Но грязь — это, конечно, ерунда, маленькое неудобство и ничего больше. Главное, что скоро будет теплая погода, и я, наконец, смогу скинуть эту опостылевшую и драную в 5 местах собачью шубу, украденную у пьяного конюха еще в ноябре прошлого года. Она верно грела меня всю зиму, но в ней я был не так ловок и быстро, как без нее, и эта вынужденная неуклюжесть уже не раз подводила меня. На той неделе я чуть не попался в лапы стражников, потому что запутался в собственной одежде. Грязная рыба, покосившаяся от времени таверна, находилась в самом центре пригорода, возле площади кислых слив. Ни один нормальный человек в городе не пойдет набивать себе брюхо в рыбу. Кислое вино и обилие клопов отпугивали от таверны приличных посетителей. Мы остановились на противоположной стороне улицы, прямо напротив двери таверны. «Ты уверен, что твой человек до сих пор еще внутри?» «Что ему делать в такой тошниловке при трех золотых? Лучшее место найти не мог, что ли?» «Значит, не мог», — буркнул Бас. «Он там, и у него на столе два кувшина с вином. Не думаю, что он успел вылокать их за то время, пока я за тобой бегал». «Ты просто не знаешь, как некоторые навострились лакать вино», — возразил я ему. «Он уже, может быть, за лигу отсюда». «Гаррет, ты вечно паникуешь по пустякам», — фыркнул Бас. «Говорю же тебе, что он внутри». «Ладно», — вздохнул я. «Будем ждать». И мы стали ждать. А делать это на морозе, пускай и легком, не очень-то приятное удовольствие. Всякий раз, когда дверь таверны открывалась, мы с Басом вскакивали, и каждый раз оказывалось, что это не тот человек. «Слушай, не вытерпел я через 2 часа ожидания. Я жутко замерз». «Кому сейчас легко? Я тоже почти околел, но этот парень точно там. Ждем еще 1/2 часа. Если он не выйдет, я отсюда сваливаю», — решительно сказал я. Бас горестно вздохнул. «Давай я схожу и проверю». «Угу. Еще не хватало, чтобы Кра тебя отдубасил. Стой, где стоишь». Морозец жадно лизал пальцы, поэтому я стал притоптывать ногами и хлопать руками, пытаясь хоть немного согреться. У Баса еще несколько раз вспыхивало желание сходить в таверну и проверить, как там поживает владелец 3 золотых, но каждый раз после недолгих препирательств со мной он оставался на месте. «Может, дядя перепил?» — неуверенно спросил мой друг, когда мне стало казаться, что пальцы на руках превратились в сосульки. «Может», — стуча зубами от холода, ответил я. «Мне уже не хочется ничего, кроме тепла». «Вот он!» — неожиданно сказал Бас и ткнул пальцем в человека, выходившего в этот момент из таверны. Я придирчиво его изучил и выдал вердикт. «Простофиля». «Я же тебе говорил», — шмыгнул носом мой дружок. «Ох, заживем!» «Рано радуешься», — сказал я, провожая грядущую жертву взглядом. «Узнал, где он прячет деньги?» «Угу, правый карман. Там у него кошель. Идем». Мы старались держаться так, чтобы он нас не заметил. Лезть к нему в карман сейчас — это значит напрашиваться на неприятности. Людей мало, незаметно к нему не подойдешь, поэтому нам оставалось только дожидаться удобного случая. «Ты уверен, что он выпил 2 кувшина вина?» — прошипел я Бассу, не спуская глаз с незнакомца. «А что?» — зашипел он в ответ. «Уж очень уверенно он идет, совсем не похож на пьяного». «Пьяные разные бывают», — не согласился Бас. «По моему папаше вообще нельзя было заметить, пьяный он или трезвый, пока он за полено не брался и мать гонять не начинал». Между тем, человек без всякой видимой цели петлял по пригороду, как заяц петляет в лесу, когда путает следы. Мы держались в отдалении и не лезли ему на глаза до тех пор, пока он не пришел на рыночную площадь. Народу здесь было много, и нам не стоило большого труда оказаться прямо у него за спиной. Я быстро кивнул Бассу, и тот юркнул в сторону. Я постарался дышать носом, приноровиться к шагам человека и избавиться от нервной дрожи. Пальцы на руках слишком замерзли и были не такими ловкими и послушными, как обычно. Не будь в кармане у человека 3 золотых монет, я бы ни за что не стал рисковать. Кто-то подтолкнул меня в спину, на секунду я оказался почти прижат к мужику и, воспользовавшись этим подарком богов, запустил руку ему в карман. Я сразу же нащупал кошелек и, схватив его, собрался дать дёру, но в этот момент незнакомец неожиданно вцепился в мою руку. «Попался, воришка!» — прошипел он. Я тоненько взвизгнул и попытался вырваться, но человек был намного сильнее, и моя рука даже не шелохнулась в его медвежьей лапе. Молнией в голове сверкнула мысль, что я, кажется, влип в крупные неприятности. Невесть, откуда взявшийся Бас, подлетел к бугаю сзади и ловко пнул его по ноге. Тот взвыл и выпустил меня. «Сматываемся!» — крикнул Бас и дал дёру. Я, не раздумывая, последовал за другом, крепко сжимая вожделенный кошелек и слыша, как за нами несется озверевший парень. «Воры!» — орал он. «Держите воров!» Мы продрались через толпу и вылетели с рыночной площади на какую-то узенькую улочку. Проклятущий человек не отставал от нас ни на шаг. Бежать было тяжело, шуба путалась в ногах, и топот преследователя раздавался все ближе и ближе. Бас впереди меня улепетывал во всю прыть, расстояние между нами постепенно увеличивалось. Я застонал от разочарования. Шубу с таким трудом позаимствованную придется бросить. Сунув кошель в зубы, я на бегу стал расстегивать пуговицы. Теплая одежда слетела с моих плеч и упала в снег. Бежать сразу же стало значительно легче. Я прибавил ходу и смог нагнать Баса. «В переулок!» — крикнул я ему и резко свернул направо. Бас последовал за мной, а преследователь, уже готовившийся схватить меня за шкирку, отчаянно ругаясь, пролетел мимо. Теперь у нас появился призрачный шанс затеряться в лабиринте переулочков пригорода.